δύο μαν. Это действие, которого мы не чувствуем. Это результат многих усилий, действий, часов учебы, распространения, объединения в группе, внутренних выяснений. И все это накапливается все больше и больше, пока не достигает состояния, в котором на самом деле в накоплении, и человек не понимает, когда это происходит, если он делает всевозможные упражнения и усилия, чтобы достичь этого, а потом приходит к действию в результате многих подготовок, тогда он может сказать об этом. И на самом деле действие, оно накапливается как бы вне его. Не то, чтобы он сам производил в конце этого действия, которое называется подъемом ман. Поэтому монета за монетой накапливается в большой счет, и этот счет действует высшим таким образом, что высший производит действие. И это происходит в соответствии с законом уподобления свойств, насколько просьба нижнего соответствует тому, что высший готов сделать ему. Ман — это молитва, подъем ман, подъем просьбы. Когда, кроме как поднять наши требования, мы ничего больше сделать не можем. И когда мы поднимаем эту просьбу, ман, наше требование, мы не знаем, оно верно или нет. Мы не знаем, сделали мы это или нет, поскольку молитвой называется работа в сердце. Поэтому подъем молитвы, подъем решимот, записи, не ощущается нами, как на самом деле, если бы это было в нашей глубине сердца, мы не чувствуем, но чувствуем только результат. В соответствии тому, когда мы получаем ответ на молитву, и это уже ощущается сердцем, когда сердце расширяется и способно воспринять новые явления из нового измерения, из того, что человек не чувствовал раньше, не понимал, не постигал раньше, когда сердце его расширяется вследствие того, что он все больше выходит из себя и воспринимает в кругу своего восприятия, который составляет он сам, который гораздо больше, чем был раньше. Он может быть частью мира, всем миром. Это могут быть миры и ступени. И здесь все дело заключается в подъеме искр, поскольку мы происходим от разбиения келим, а в разбиении келим искры от света упали в разбитые желания. И мы должны поднять эти искры. Мы не производим ничего нового. Мы только проводим работу по выяснению, анализу, сортировке. Выяснение состоит в том, что мы пытаемся с помощью всевозможных действий выяснить, что происходит с килим и со свойствами, которые внутри этих килим. Это свойство получения или отдачи в моем желании, то есть ради чего оно работает, во имя чего. И тогда нужно отсортировать их, насколько это возможно, и пытаться в группе, в распространении, в исправлении мира, себя, то есть во внутренних килим и во внешних килим, попытаться соединить их в одно целое и установить там правильное распределение их, а затем различать между тем, что я способен и не способен, и прилепиться к тем вещам, на которые я способен, сосредоточиться на них. Не все я должен исправить и сразу же. Не со всеми явлениями я могу работать сейчас, чтобы думать об отдаче ближнему и Творцу, но только с теми, в которых я способен работать, но пытаться, чтобы они помогли мне находиться все время в правильном намерении. А затем, после того, как я произвожу эту сортировку, произвести соединение, как можно больше объединиться с группой, с учебой, в распространении, в направлении Творца, ради чего я это все делаю. Если человек пытается это делать таким образом, чтобы общая отдача, называемая законом природы или Творцом, становится для него целью, и он понимает, что все, что происходит, не приходит в мир для того, чтобы исправить мир, окружение, его самого, но все это приходит для того, чтобы напомнить ему о приходе к отдаче Творцу, когда весь мир, его внутренняя испорченность и все действия, которые пробуждаются сейчас и пробуждают его обычно с помощью неприятных действий, пробуждается для того, чтобы притянуть его, подтолкнуть его, прийти к отдаче хозяину, когда из этого все началось, и любое действие должно соединиться с тем направлением, чтобы стать частью этого исправления. И если он смотрит, что тот, кто на это так, что тот, кто пробуждает его, это нет никого, кроме него, и нет никакого действия, кроме его собственного, чтобы прийти к отдаче Творцу, тогда он начинает воспринимать правильно свое ежедневное существование и все, что происходит с ним, с миром, с окружением, все это соединяется в одно целое. Когда он видит, что весь мир для него, что все создано только для этого, тогда с помощью выяснений, развлечений, объединений, тех правильных вещей, которые он может присоединить к этой цели, он таким образом продвигается, и вокруг этой точки находится уже и днем, и ночью, пока не достигает подъема ман в той мере, которая называется полной мерой, и получает ответ на свою молитву. И необходимо понять, что поднимаемые им искры, в Малхут Ацилута. Это искры от разбитых келим, которые разбились и кажутся не относящимися к нему, чуждыми ему. Он должен собрать их, присоединить их и собрать все эти искры для того, чтобы подняться в Малхут Ацилут, в Кнессет Исраэль, который собирает все эти искры. И тогда в таком объединении с товарищами, с миром, со всем, что происходит с ним, со всеми случаями и деяниями, когда он поднимает их все в одну отдачу, чтобы доставить наслаждение Творцу, как это было в Зивуге в мире Никудим, или в прегрешении Адама Ришона, когда все тоже находилась в состоянии посвящения этого действия свойству отдачи. И если он поднимает свое соединение с ближним и с миром, чтобы соединиться с Творцом, когда в конечном счете весь мир и окружение, все, что есть, это все для того, чтобы собрать их, и все это относится к нему, когда человек называется «малым миром», и так, когда он поднимает эти искры, он достигает того, что все они соединяются, и образуется из этих искр большой ман, на который приходит большой зивук, Рав Паалим, Мекапцель, многодействующий и собирающий, и приносит ему свет на все. Поэтому нет ничего, кроме собрания всех наших действий, мыслей, выяснений в подъем ман. И таким образом мы поднимаем его вообще без ощущения этих действий. Они находятся в нами пока что в непонятном нам виде, пока мы не входим в духовное. И тогда эти действия подъема ман становятся действенными, осознанными, понимаемыми, ощущаемыми в расчете, когда там это уже происходит с помощью экранов, и человек находится в практическом получении кабале, когда и желание получать и экраны, и искры для него становятся практическими действиями. И он знает, что он выясняет, на какую ступень он должен подняться, какие виды света действуют на ней, какие виды келим он приводит в действие. И тогда мы изучаем в Талмуде 10 сферот, что это становится для него указаниями, как бы книга инструкций. И мы думаем, что, может быть, то состояние, в котором мы находимся сейчас, и действуем в нем, что это состояние не настолько важно, это неверно. Это таким образом представляется нам, но на самом деле те действия, которые неосознаваемы, они самые важные. Это как у ребенка. Чем он меньше, он растет. С каждым днем есть в нем все большее изменение. Затем это изменение каждый месяц, каждый год, пока он не прекращает свой рост. И мы, находясь в бессознательном, неосознанном состоянии, проходимые нами этапы, они очень большие, только мы их еще не определяем. И необходимо, несмотря на все, несмотря на наше, придать нашим состояниям очень большую важность, что они очень эффективны при любом действии, мысли, разговоре, и в особенности при объединении, учебе и распространении. И таким образом мы придем к осознанному подъему ман. И все наши действия в Торе и заповедях, они, по сути дела, сводятся к подъему ман, что кроме потребности нет с нашей стороны никакого действия. Подъем требования, стремления, а все остальные действия производят свет. Что если мы хотим достичь отдачи, достичь как отдачи гостя хозяину, мы должны только хотеть этого, насколько мы способны и можем. Но главное, чтобы наши действия были направлены верно. И поэтому сказано, что нет никакой другой работы у человека, кроме как молитва. Только молитва должна быть более выясненной, выстроенной, направленной. И тогда все достигается только с помощью подъема ман и молитвы. Все силы, наполнения приходят свыше, все требования, просьбы, включения происходят снизу. Да.
Адам из центра Каббалы в Иерусалиме спрашивает, человек на этапе подготовки может поднять ман для того, чтобы войти в духовный мир?
Еще раз.
На этапе подготовки.
Конечно же. Когда не поднимается ман, все время поднимается. Что такое подготовка? Подготовка — это процесс, скрытый от нас. Когда мы производим все, что делают в высших мирах, когда мы уже находимся там в осознании, понимании, в четком расчете, но это буквально то же самое, только в этом случае это скрыто, а в этом нет. Ребенок, который получил жизнь во время рождения и действует, а затем, когда немного вырастает, становится маленьким ребенком, когда занимается уже тем, что исследует мир, выясняет, что происходит в нем, раскрывает его для себя, что он не находится в жизни, в развитии. Он только не знает, как он поднимает ман и как он действует здесь. В своем желании он развивается, и мы точно так же в духовном, но при условии, когда на самом деле мы раскрываем это требование. Без требования мы можем развиваться только в нашем эгоизме. Поэтому, когда эгоизм достигает какого-то насыщения, когда мы должны уже выстроить намерение на него, мы ощущаем, что все, нам незачем жить, мы уже входим в состояние депрессии, отчаяния, во всевозможные проблемы, когда мы видим, что нам больше, по сути дела, нечего делать в мире, я не вижу никакого развития перед собой. И поэтому то, что остается человеку, только выяснить, что происходит, что необходимо сейчас прийти к подъему ман, более выстроенному, направленному. Подъем ман, который мы должны сделать всем миром, скажем, это стремиться к объединению. Назови это глобальным, интегральным миром, взаимным поручительством, неважно. Но в конечном счете, те действия, которые мы все должны выполнить, это и есть подъем ман. Только ты видишь, каким образом нам подстраивают это, мы не знаем. Поневоле я должен быть соединенным с другими. Почему мир раскрывается в таком виде, что мне это необходимо? я подталкиваем к этому всевозможными моими желаниями и окружением, которое таким образом управляемо свыше. И тогда оставляют мне какую-то маленькую часть в моих усилиях, когда я должен в понимании, в осознании быть направленным выйти из этих бед. Таким образом пробуждает нас пока что ради получения, чтобы мне было хорошо, что без высшего намерения, дачи Творцу. Но именно таким образом, когда мир уже входит, хочет он того или нет, входит в эти состояния, когда он должен думать о взаимной отдаче, о взаимном объединении, о состояниях, которые можно назвать интегральными, глобальными, когда мы думаем о них и производим расчет, это уже разбитый келим начинает свое движение к единству, исправлению. Конечно же, здесь еще недостает многих действий, намерений, но необходимо взять в расчет, что во всей совокупности келим, только малая часть келим, относится к созданию намерения, относящиеся к Рош, голове. Это называется Исраэль Лирош, мне голова. И поэтому все остальные не должны производить намерения, а только в соответствии с их желанием, чтобы было хорошо, и они соединятся в соответствии этому. Но и соединение их будет благодаря голове Рош. Благодаря тем, которые могут производить эти намерения. И таким образом мир придет к исправлению. Не все келим разбиения используются для произведения исправления во всей ее силе и создания экрана. Есть те, которые относятся к младенцам, есть больше, еще больше, еще больше, пока мы не достигаем таких келим, которые как великие люди, которые умеют производить действия в соответствии с расчетом. Как, скажем, от 0 до 125 ступени, ты можешь представить и во всем человечестве все келим, которые пока еще как младенцы, эти немного более взрослые, эти уже понимают все. Поэтому не надо требовать от мира, чтобы они поднимали ман в правильном виде. Есть также келим, то есть люди с такими желаниями, которые вообще не будут находиться во всем этом процессе почти. Мы изучаем, что мы в конечном счете только исправляем очень тонкую линию, называемый канал, труба, а все остальные келим называются круглыми келим. А нам необходимо исправить только эту трубу, эту линию. И тогда с помощью линии, когда мы приходим к тому, что мы способны исправить, все остальное исправляется вследствие того, что приходит в конечном счете действие Рафаалим Мекапцаэль, многодействующие и собирающие. И поэтому мы должны прийти к этому в человечестве, и мы не представляем, как это может произойти, но если мы произведем собственные усилия, насколько это возможно, тогда, насколько они поймут, неважно, придет конечное исправление, даже если они почти не будут участвовать в этом. Глава Ваекель, подъем молитвы, 131 пункт.
Эта статья очень важна. Подъем молитвы. В нашей работе есть только подъем молитвы, поднятие молитвы, поднятие ман, желание. Здесь, написавший Зоар, учит нас, каким образом это происходит. Есть очень много действий, как мы видим. Часть из них, мы каким-то образом слышали о них, нам они знакомы по Талмуду Сарасферот. Часть из них неизвестна, или мы не знакомы с языком, которым это написано, потому что Зоар написан на языке толкований. Но все-таки эта статья особая. И мы изучаем подъем нашего желания. Если мы будем сочетать наше желание вместе с тем, что мы читаем, наши мысли, наши намерения, тогда они поднимутся вместе с тем, о чем здесь написано. Давайте задумаемся над этим, что мы читаем особую вещь, читаем ее вместе, и мы хотим, чтобы в сочетании, в объединении наших желаний это все произошло. Пожалуйста.
Однако, хотя Малхут, являющаяся новым окончанием, образовавшимся на каждой ступени из-за подъема ее в Бину, снова опускается на свое место в окончании десяти сферот, все же окончание, которое она образовала, не отменяется окончательно вместе Бины. И поэтому не соединяется Бина и Тум со своей ступенью, когда находятся ниже этого нового окончания, но они должны подняться выше нового окончания и становятся там левой линией по отношению к Кетеру и Хохме, которые никогда не падали со ступени, ибо являются правой линией. Поэтому новое окончание, оставшееся постоянным и существующим на каждой ступени, даже после опускания Малхут оттуда, называется небосводом. А те Бина и Тум, которые упали с каждой ступени во время подъема Малхут в Бину и снова поднялись на свою ступень после опускания Малхут на свое место, называются воздух Авир и ветер Руах. Ибо каждая нижняя ступень считается уровнем Ваг, который называется Руах по отношению к высшей ступени. И согласно этому, Бина и Тум, которые упали с каждой ступени на ступень под ней, стали вследствие этого ступенью Руах, так же, как и нижняя ступень, на которую они упали. А после опускания Малхуты из места Бины считается, что этот Руах, или воздух Авир, то есть Бина и Тум, которые были под небосводом, вознесся теперь, поднявшись выше небосвода, и стали они там левой линией. Также выяснилось, что в то время, когда Бина и Тум восходят, поднимаясь на свою ступень над небосводом, они берут с собой нижнюю ступень, которая облачала их в то время, когда они упали на нее, и поднимает также ее выше небосвода. И это потому, что с Биной и Тум Высшего, сравнявшимися с Нижним во время этого падения, больше не расстаются с ними даже во время подъема. И получается, что с помощью подъема Малхут в Бину открылся для нижней ступени проход, для того, чтобы она смогла подняться к высшей. Именно поэтому затем, во время опускания Малхут из Бины, сможет каждая нижняя ступень подняться на высшую, вместе с Биной и Тум Высшей, которые при падении облачились в нее. Таким образом, благодаря подъему Малхут вместо Бины и опусканию ее на свое место во время свечения Апсак, образовались на каждой ступени три свойства. Первое. Воздушные пространства, то есть Бина и Тум каждой ступени, которые упали на нижнюю. Второе. Небосводы, то есть новое окончание, образовавшееся на каждой ступени вследствие подъема Малхут в Бину, которое уже не отменяется никогда, и оно постоянно и существует даже после опускания Малхут из Бины. Третье. Проходы. То есть возникновение прохода для нижней ступени, образовавшегося на каждой ступени вместе с подъемом Малхут в ее Бину. И без этого не было бы никакой возможности для нижней ступени когда-либо подняться высшую по отношению к ней, ибо не может ступень хоть сколь-нибудь вознестись выше своего уровня. Пересечение воздушных пространств не означает, что воздух рассекается, но что граница, существующая над воздушным пространством, то есть бина и тум высшей ступени, и образовавшаяся вследствие подъема Малхут вместо бини, пересекается в результате опускания Малхут оттуда на свое место, ибо тогда поднимается воздух Хавир над небосводом и достигает там свойства Гар. И тогда происходит также пересечение небосводов, ибо небосвод — граница нового окончания, которая вытолкнула бину и тум, свойство воздух, на нижнюю ступень и препятствовала возвращению их на свою ступень. Таким образом, пересекается посредством возвращения Малхут на свое место и не препятствует больше бине и тум подняться и соединиться со своей ступенью. И тогда происходит также раскрытие проходов для нижней ступени. Ибо вследствие опускания Малхут на свое место и пересечения небосвода, поднимаются бина и тум на свою ступень над небосводом, беря вместе с собой также и нижнюю ступень. Таким образом раскрывается проход для нижней ступени, чтобы подняться к высшей. Это свечение, опускающее Малхут из места бины и возвращающее ее на свое место в окончании десяти сферот, приходит от зивуга парцуфов Ап-Сак-Де-Ак, являющихся хохмой и биной мира Ак, ибо подъем Малхут в бину начинается в бине Ак. Но десять сферот хохмы-Де-Ак вовсе не были затронуты, и Малхут находится там на своем месте. Поэтому, когда эта хохма совершает зивуг с биной мира Ак, также и в ней Малхут вынуждена выйти из места бины на свое место. От бины до Ак это свечение нисходит к бине Ацелута, называемой Эке, а от бины Ацелута оно нисходит ко всем ступеням Абия. И они опускают Малхут из бины в них на свое место. И поэтому считается, что имя Эке царит в воздухе. То есть это имя устраняет границу из воздуха Авир вследствие опускания Малхут из бины на свое место. Поскольку есть четыре общих свойства Хуптум, или Хуктум в каждом мире, и в каждом из свойств есть десять сферот, то вследствие подъема Малхут в бину каждого свойства упали его бина и тум на ступень под ним. Поэтому есть четыре воздушных пространства в каждом мире, в которых воцаряются три имени Эке. Эке в воздухе Хеседа, Эке в воздухе Гвуры и Эке в воздухе Тиферет. И также в Малхут, получающий от них, царствуют все эти три вида Эке в ее воздухе. А трижды Эке — это 12 букв, то есть 12-буквенное имя, царствующее в воздухе Авир. И сказано, тогда воспаряют буквы, находящиеся в воздухе, принадлежащие святому 12-буквенному имени, то есть 12 букв, имеющихся в трех именах Эки. Имя Эки воцаряется в воздухе, чтобы опустить Малхут из бины на свое место и вернуть упавшие бины и тум, называемые воздух Авир, на свою ступень под небосводом. И это то имя, с помощью которого воспарял Элияу, пока не поднимался на небо. То есть, благодаря подъему Малхут в бину, образовался проход для нижнего, чтобы он мог подняться к высшему в момент, когда откроется этот проход во время возвращения Малхут на свое место. Поэтому, в то время, когда Элияу хотел вознестись на небо, поднималась Малхут каждой ступени в бину этой ступени, и бина и тум падали на ступень под ней, и между ними простирался небосвод. Получается, что каждая ступень стала двойной. Первое — это сама ступень. Второе — это бина и тум высшие, которые упали, облачившись с нее. Это происходит на каждой ступени Абия, пока бина и тум ступени Малхут мира Асия, упав, не вышли из Малхут в этот мир. И тогда ступень Малхут мира Асия заканчивается на ее небосводе, то есть новом окончании вместе бины. И она тоже удвоилась, поскольку бина и тум, ступени и сот мира Асия, оканчивается, упали на ее ступени и облачились в нее. Точно так же и Исот мира Асия оканчивается на небосводе ее, и в ней тоже есть бина и тум ступени ход от мира Асия, и также удвоилась ступень Нецах мира Асия, и далее до ступени бина мира Ацилут. Поэтому Элияу поднялся и соединился с биной и тум, которые упали со ступени Малхут мира Асия в этот мир, и уподоблялся им, облачив их до тех пор, пока они не стали словно его собственная ступень. И тогда вступило в действие 12-буквенное имя, которое снова опустило Малхут из места бины, ступени Малхут мира Асия, на свое место в окончании ее 10 сферот. И поднялись бина и тум на свою ступень, как в начале, выше небосвода ступени Малхут. И поскольку Элияу был слит с этим свойством авир, воздухом, то есть бина и тум, которые поднялись, то таким образом воздух поднял с собой также Элияу над небосводом ступени Малхут благодаря этому уподоблению. Учение 10 сферот. Первый том, вторая часть, внутреннее созерцание, 14 пункт, 58 страница. Обратное соотношение между передачей света и облачением света. 14 пункт. И пусть не покажется тебе трудным, что толкование говорит, что в келим, который более чисты, должен облачиться более важный свет, так как у чистого кли форма наиболее близка к свету, как известно. Как же здесь утверждается, что наиболее грубый ав, у него выше ступень? Однако следует знать, что облачение света в келим — это само по себе, а передача высшего света в парцуф — само по себе. Понятия «само по себе» отдельные друг от друга, и они далеки один от другого настолько, что имеется между ними обратное, совершенно противоположное отношение, это закон, что высший не передает нижнему иначе, как самой грубой своей части, а нижний не принимает света высшего иначе, как в наиболее чистой части. И следует понять это как можно глубже, так как в этом важный ключ к науке Каббала.
Мы уже много раз говорили об этом, я не думаю, что можно это понять, пока не получаем какое-то впечатление внутри своих желаний. Ведь мы, в конечном счете, это желание. Творец сотворил желание. Свет управляет желанием. И пока мы не почувствуем свое желание, каким образом оно приводится в действие с помощью света, как свет действует в нем, в келим более слабых, более грубых, вход света в келим, каким образом с помощью авиюта мы притягиваем более высокий свет, больше свет. Но когда мы его притягиваем, когда он больше, мы видим, что он облачается в келим более чистый, то есть не в то место, и не в то время, и не в том действии, которое мы проделываем, мы чувствуем, как результат его, явление, которое вызывается этим. И поэтому это нас очень путает, пока мы не видим общую картину, нам очень тяжело, потому что я действую в келим с большим авиютом, и с помощью их я проделываю большие усилия, но я не вижу в них результата. В тех самых келим, в то самое время, в том самом действии, в том месте, в тех обстоятельствах, которые этому сопутствуют, я не вижу результата. Я могу увидеть результат, если я знаю об этом в других келим, в другое время, в другом состоянии, в другом действии, в совершенно иной ситуации. И поэтому это очень путает все это дело. Пока мы пока что не видим причину и следствие, действия и плату, у нас нет этого ощущения, этого знания. И поэтому нам тяжело проделывать духовные действия, потому что мы не видим в них результаты, результата, платы какой-то реальной. И для того, чтобы мы не работали, и это происходит специально для того, чтобы мы не работали, не находились под влиянием наших действий и не ждали результата от них. Наша работа вся состоит в том, чтобы мы не видели результатов. Результаты скрываются от нас. И все, что мы хотим, это только чтобы была у нас сила подняться над результатом, над знанием. Это очень большая проблема. И когда человек становится сильным, ему начинают показывать, его действия становятся уже в получающих келим. И он начинает видеть действие и результат. И тогда он должен подняться над результатом. Что как будто бы он не видит его и не должен его видеть. И пренебрегает им, и отталкивает его. И все-таки этот результат находится перед ним, и у него нет выхода. Он видит, что вот он проделал хорошую вещь, и получил большой результат, свет распространился в келим. И тогда у него есть проблема, каким образом подняться над этим. И проделывая действие, как будто бы он этого не видит, как будто это на него не влияет. Это значит, что наслаждение, которое он получает от отдачи, оно для Творца. То есть мы находимся как раз в хорошем состоянии, когда мы производим различные действия, и в них не видим результата. И это очень помогает нам сблизиться с намерением ради отдачи. Если бы мы видели бы результаты, то не смогли бы выйти из погони за заповедями. То есть мы проделали бы действия для того, чтобы видеть результат. Мы бы их делали ради результата. Поэтому обратное соотношение цветов и келим – это то, что так это происходит вследствие природы келим. И оно помогает нам войти в линию отдачи. И то, что мы жалуемся, где работа, где плата за нее, это не из большого разума, не из понимания, что наша цель состоит в том, чтобы прийти к отдаче. Это заповеди, это плата за них. Это просто, как говорится, заповедь. Плата за заповедь – это познание заповедующего. Заповедь – это отдача. Отдача человека ближнего от человека Творцу. Сначала мы начинаем отдавать товарищу, группе, окружению. Потом, когда мы посредством этого приходим к намерению доставления удовольствия Творцу, то есть это должно быть с самого начала, но потом приходят уже действия в отдаче наслаждения Творцу. Во всех этих действиях мы, когда мы не видим результата, это просто на благо нам. И так необходимо действовать. И тогда раскроется с течением времени обратное соотношение цветов и келим. Когда в одном месте мы проделываем действие, а в другом месте, в другом действии, в другое время, в другом месте, в другой реальности, в других обстоятельствах, мы раскрываем результат. И мы раскрываем. Когда мы раскрываем, мы знаем, что это поскольку я произвел такие-то действия. Там-то и там-то. Что?
Алекс из Хадеры спрашивает, с одной стороны, я не хочу идти вслепую, а с другой стороны, вы говорите, что не надо ждать результата. Как это складывается?
Я должен быть рад, что я иду слепым образом, и что эта слепота помогает мне находиться в отдаче, или привыкать к ней, или просить, не чтобы я что-то увидел, а чтобы я только... чтобы я только отдавал. Теперь вопрос. То, что я... Если я буду знать, что я отдаю, это является платой или нет? Я не хочу ничего получать. Я отдал, теперь дай мне взамен. Это клипа. Это отдача ради получения. Если я говорю, я дал мне... Я дал, теперь дай мне раскрытие. Это клипа. Я отдаю, но теперь я хочу только отдавать. Отдаю ли я правильно, это уже проблема. Не перевернешь ли это в клипу, когда тебе раскроют, что ты производишь правильную отдачу. А, ну вот, хорошо, я проделал правильное действие, какое хорошее и так далее. Примешь ли это так? Если ты это примешь так, то это просто оттолкнет от тебя от пути. Поэтому ты делаешь очень много действий для того, чтобы прийти к состоянию, когда какое-то маленькое раскрытие результата того, что ты делаешь, раскрывается для тебя, и ты готов принять ее, не относясь к самому себе, чтобы это было в том же направлении, как и отдача, то есть вне тебя. И тогда оно раскрывается. И так ты все время строишь экран на результат. И ты не хочешь совершенно знать, отдаешь ли ты, сколько отдаешь и кому отдаешь. Ничего, ничего. Только знать само действие. Отдаю ли я правильно, может быть, и в том, что ты направляешь это на себя. Вот эти вот выяснения, эти нюансы, когда человек проверяет их изнутри, выясняет, делит, они очень-очень глубокие в этой внутренней духовной психологии. Когда он проверяет это в соответствии со свойствами, в мере авиюта, в своей внутренней авая, и тогда он должен очень опасаться, чего он просит, чтобы его просьба была просьбой только раскрытия силы отдачи, без всякого результата. И все результаты, которые потом раскроются, они тоже будут выше этого. Это называется чистой отдачей. Ну, что делать? Мы не понимаем, что такое свет. Но тогда скажи, что такое свет наслаждения, вечное наслаждение, видишь мир от края до края, и так далее, Наранхай, в 620 раз больше. О чем говорится? Говорится о свете отдачи, который наполняет человека своим отраженным светом. Что все воспринимается только в отраженном свете. Невозможно это объяснить. Это не наши получающие килим.
Что значит, что она проверяет себя по отношению к Высшему, насколько она может отдавать Ему?
Подняться к Малхут Мира Целут, это значит, что вначале я делаю на себя сокращение, что это не для меня. Если это не для меня, то тогда могут передо мной раскрыться различные явления в соответствии с тем сокращением, которое я сделал. И тогда я проверяю, насколько каждую вещь я могу принять ради отдачи. Или отдать ради отдачи. Это называется, что я проверяю. И кто такой я? Это Малхут. Если я поднимаюсь к Малхут, я становлюсь, как сказано, сыновья чертога. Мне нечего тут добавить. Я уже слишком много и так сказал. Продолжим. То есть все зависит от Малхут. Все, о чем мы говорим о Малхут. У нас нет постижения вне Малхут. Только в той мере, в которой Малхут может почувствовать что-то в себе, как какое-то высшее воздействие на себя. Это то, что она чувствует. Никогда она не чувствует высшего. Она чувствует, насколько выше раскрывается в ней в соответствии с законом совпадения по свойствам. В состоянии есть в ней впечатление от высшего, не в состоянии, выше исчезает. Она чувствует только себя. И поэтому то, о чем мы говорим, все имена, все, что мы можем говорить, все ощущения, все, что есть, все происходит только в Малхут. Откуда мы знаем, что есть до Малхут? Вот самой Малхут, которая таким образом чувствует, что перед ней что-то. Есть ли перед ней что-то, я не знаю. Я знаю только, что происходит внутри Малхут, то, что я ощущаю. Поэтому то, о чем мы говорим, о первых трех стадиях, так Малхут чувствует внутри себя, что перед ней есть три стадии. Она не их чувствует, а она чувствует, что в ней, как бы, они находятся перед ней. И только так. В конечном счете мы находимся внутри желания насладиться, и в нем мы ощущаем то, что находится в нем, и то, что находится как бы перед ним, вне его, как вызывающий фактор. Все внутри Малхут. И поэтому... Какой здесь заголовок? Свет исчез весь, так как не было иного кли для получения, кроме стадии талит. То есть, если нет кли получения, нет света. Есть кли получения, есть свет. Если свет вне четвертой стадии, я не знаю, я не понимаю, что значит вне, снаружи четвертой стадии. Это очень важно. Вы помните, насколько он в предисловии к книге Зоар он настаивает на том, что мы занимаемся только материей и формой, облаченной в материю. Материя – это желание насладиться, Малхут, формы и формами, облаченными в нее, ее свойствами. Поэтому все имена внутри Малхут. Поэтому Творец Боре называется Боуре. Иди и смотри. Внутри Малхут. То, от чего ты получишь впечатление, то, что ты почувствуешь, что это назовешь Творцом. А... На самом деле, все воодушевления, все впечатления, от самого плохого до самого хорошего, все, что есть, все это называется Боре. Иди и смотри. Боре. Кроме самой материи. Отрицательные, самые отрицательные формы, самые положительные формы, самое большое зло и самое большое добро. Все, от чего получает впечатление Малхут, это называется проявлением... Все эти проявления в Малхут называются Творец, Боре. Иначе откуда это исходит? А корень, предшествующий самой Малхут, и отдача на Малхут, называется Ацмутом. Мы не знаем, что это такое. Но, видимо, есть что-то. Мы тоже не знаем. Это выше нашего знания, выше нашего разума. Мы не знаем, существует, не существует, в какой форме существует, может, он вообще не в такой форме работает. Кто знает. Но этот предшествующий корень, который, видимо, есть для нас и для Творца, который в нас, называется Ацмуто.
Ученик из Вены спрашивает, почему поднимаются решимот?
Это желание, хисронот, потребности. Они поднимаются наверх. Попросить силы, чтобы реализовать хисарон. Если это хисарон к отдаче, если это хисарон к получению, то он не может подняться наверх. Он не ощущается наверху. Сокращение было в Малхут Мира Бесконечности, в Малхут Дейнсов. Она освободилась от света, она разделилась на разные части. А сейчас каждая часть ее, если она желает вернуться к состоянию Малхут Дейнсов, насколько возможно, даже в малой части Малхут Дейнсов и каким-то образом частичным в той роли Малхуденцов, то она просит силы оттуда, силу света. Мы знаем, что свет создал желание получать, проявление света в желании получать вызвало в желании получать стыд, возник экран, сокращение. Все это происходит под воздействием света на желание. И также и здесь, если есть потребность в том, что я хочу отдавать, я хочу быть подобен тебе, творение просит силы. После Цинцума Алев у творения нет сил у самого что-то сделать. Оно может лишь сократить себя по причине стыда. И это тоже оно получило от света. Все остальные действия по отдаче, они все сопровождаются предварительной просьбой о силе, чтобы получить силу в действии Ак, свет, который раскрылся до сокращения, он дал ему силы достаточные, чтобы произвести все действия Де Ак. А кроме того, действие Ак — это не со стороны творения, со стороны Творца, так делится на света и Келим. Там пока еще нет ни одного действия со стороны творения. Действия со стороны творения начинаются после выхода мира Никудим. И поэтому здесь мы говорим, что у нас есть обновление подъема ман. И нижний не стыдится просить помощи, потому что он просит помощи, чтобы отдавать, а не ради себя. Поэтому здесь нет понятия стыда, ведь можно спросить, все исправления происходит со стороны стыда, который был у нас в Малхут Мира Бесконечности, а здесь я обращаюсь к нему и прошу. Да, прошу, просишь, но ты просишь. Но я прошу помощи. Какой помощи ты просишь? Я не прошу «дай мне». Я прошу только одно. Дай мне существовать в необходимом, в том, что необходимо, а все остальное отдавать. И на это у меня нет стыда. Поэтому у меня нет стыда, наоборот. У меня в этом есть почет. Почему? Потому что я готов отдавать другим то, что никто другой не может отдавать. И каждый находится... У каждого есть такие возможности. Он способен сделать такую работу, которую вместо него никто не может сделать, потому что у него есть своя индивидуальная точка, и поэтому можно просить силы для того, чтобы существовать, быть здоровым, быть знающим и способным произвести действия по отдаче. И это в мире истины называется жизнью. Так я существую, моя жизнь только в той мере, в которой я могу отдавать, мое действие только когда я отдаю, только когда я несу дух, который находится во мне. Я существую только для того, чтобы отдавать, и это состояние называется духовным.